«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI, цикл передачи именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я ведущая программы Наталья Болтянская, наш гость, председатель правления Международного мемориала Арсений Рогинский. Здравствуйте. И вот вы знаете, мы с вами встречались 2 года назад, очень много осталось, так скажем, недообсужденных моментов, и я хочу поговорить немножко о цифрах террора. Вот одни говорят 1 000 000, другие говорят 5 миллионов, третьи говорят 30 миллионов. Существуют какие-то, так сказать, цифры, образовавшиеся в результате консенсуса?
Тут все зависит от того, как считать, кого считать и на каких основаниях считать. Ну вот мы в мемориале довольно много занимались статистикой террора. Естественно, это одно из главных направлений нашей работы. И мы считаем на основе российского закона о реабилитации, вот который у нас есть, который довольно хороший закон, изданный 18 октября 1991 года, и говорим только не о цифрах только российских, а говорим, конечно, об общих цифрах Советского Союза. Только так и имеет смысл говорить. Это первое, так сказать, база.
Арсений Борисович, тогда могу ли я попросить вас вкратце, кто подлежал реабилитации? То есть, кого можно считать репрессированным или жертвой террора?
Да, ну мы сейчас в цифрах, это и оговорим, понимаете? Потому что по закону, и тут важно очень понимать, написано, что вот жертвы политических репрессий подлежат реабилитации. Значит, возникает вопрос, что такое политическая репрессия? Угу. Это первый, главный тезис. И политическими репрессиями по нашему закону признаются различные меры принуждения, применяемые государством по политическим мотивам в виде лишения жизни и свободы, помещения на принудительное лечение, выдворения страны, лишения гражданства, выселения групп населения и так далее, и так далее, а также иное лишение или ограничение прав и свобод лиц и так далее. Вот это база, на которой мы стоим. Вопрос. Из чего считать? Мы считаем, что есть 2 главных категории жертв политических репрессий. 2 главные. Первое. Это те люди, которые были осуждены индивидуально. На каждого из которых имеется папочка. Папочка, в которой, знаете, есть ордер там, на арест или там, на возбуждение уголовного дела, а в конце приговора, в середине 1 или 2 допроса хотя бы. Вот. Вот папочка. Угу. То есть люди, осужденные индивидуально по решениям судебных или там несудебных органов, троек, двоек и так далее.
А вот скажите, пожалуйста, люди, которые оказывались репрессированными в результате директивы, там в таком-то районе арестовать столько-то человек.
Это сюда же. Потому что этих людей, если они впоследствии осуждались, то, значит, вот с ними происходило вот это.
Хорошо. Например...
Секундочку. Не, Натал, тут надо пройти последовательно,
хорошо,
если можно, да? И вот таких людей, а как мы их можем знать? Мы их можем знать только по статистике органов безопасности. Статистика органов безопасности нет, довольно хорошая. Это внутренняя статистика. Она абсолютно сами для себя они отчитывались. Никто ничего не преувеличивал или не преуменьшал. Там есть свои дефекты, но все-таки. Так вот, таких людей всего за нашу историю прошло по делам органов безопасности порядка 6 миллионов человек. Но это не 6 миллионов человек, это 6 миллионов единиц. Теперь, когда мы берем 6 миллионов эту цифру, то мы из нее должны вычесть, естественно, довольно большой процент дел, более 10%, во всяком случае, тех людей, которые были осуждены по делам, которые вели органы там, НКВД или КГБ и так далее, вовсе никак не связаны впрямую с политикой. Я имею в виду дела там, о фальшивомонетчиках.
А колоски, например, это как?
А колоски частично сюда, частично не сюда.
А опоздание на работу, наше любимое?
А вот это отдельно поговорим. И вот таким образом, это первая категория, которую мы из этих 6 миллионов вычитаем. И другая, ведь были люди, которых осуждали по нескольку раз. А в статистике они появляются несколько раз. Человека арестовывали в 29-м, а потом в 33-м, а потом в 37-м. Он 3 раза в статистике. Вот когда мы примерно, это можно только примерно, вычтем вот эту цифру, вот эти цифры, две категории, которые я только что упомянул, значит, люди, которые по несколько раз появлялись, а также люди, которые, ну, явно никак не связаны с политическими делами, то у нас останется приблизительно 4,5, ну, или 4,8 миллиона человек вот таких. И это есть первая цифра, которую мы должны положить в основание общей цифры.
Арсений Борисович, имеет ли значение в подборе этой цифры такой момент? Среди жертв террора были люди, которые выжили, среди жертв террора были люди, которые погибли.
Нет, не имеет. Среди этих людей, о которых я говорю, примерно 1 100 000 или чуть больше, получили расстрельные приговоры, были убиты. Так. А остальные пошли в ГУЛАГ.
Угу.
Значит, есть вторая категория, не менее важная, а по количественно большая. Это люди, которые были осуждены по административным решениям. Но какие у нас индивидуальные решения на крестьян эпохи коллективизации? Их раскулачивали и депортировали, правда? Значит, вот этих депортированных людей, которые были перевезены, принудительно лишены имущества и принудительно перевезены с одного места жительства на другое, у нас немерено, но, к счастью, есть хорошая работа Павла Поляна, где сведены две даже, где сведены все эти цифры, думаю, что не совсем все, от первых депортаций 20-го года, когда были полностью выселены 5 казачьих станиц Терской области, 9 тысяч семей, там 45 тысяч человек 20-го года, и до депортации 51-52 годов там, из Молдавии, из Западной Украины последних. И в середине там будут и все раскулаченные, и депортированные, и депортации 39-41 года с вновь, значит, приобретенных территорий, я имею в виду Восточная Польша или Балтия, это будет в сумме там порядка 400 тысяч человек, и депортации народов во время войны, там, я не знаю.
Якобы
там...
коллаборантов.
Нет, они разные. Были превентивные депортации, там, например, немцы, 1 000 000 немцев, или депортации так называемых союзных с Германией государств, типа финнов и так далее, а были... депортации возмездия, якобы коллаборанты, там, чеченцы, ингуши, там, вместе, там,
Арсений Борисович,
и так далее, калмыки, карачаевцы, балкарцы и так далее.
А объясните, пожалуйста, да. Когда речь шла о депортациях, ведь, как бы это сказать, какие-то цифры тоже надо было иметь? То есть, условно говоря, есть приказ о депортации народа X. Они сами себе что-то думают, там, им 100 человек нужно выселить или 100 тысяч?
Нет, они предполагали, у них были предположительные ориентировочные цифры, на которые они готовились. Вели вагоны для того, чтобы транспортировать этих людей. В разные депортации по-разному, но, в принципе, это были ориентировочные цифры. В общем, в начале был какой-то первичный учет. В некоторых случаях, когда это были срочные депортации, такого не было. Но мы это все знаем по результатам, потому что есть довольно хорошая отчетность. Есть хорошая отчетность по этим депортациям. Есть, знаете, документы конвойных войск. Когда людей везут, ведь каждый эшелон документируется, сколько человек в эшелоне и так далее, и так далее. По совокупности вот этих людей, депортированных, то есть осужденных по административным решениям разных органов, это административные решения, это не решение судебное или даже квазисудебное, это административные решения. Вот этих людей у нас порядка 6,5 миллионов. Так вот. Если мы с вами складываем наши первые минимально 4,5-6 с этими 6,5, то мы получаем ядро. 11 миллионов человек – это ядро жертв политических репрессий, значит, советского периода. На самом деле смело можно увеличивать это число на 7-8%, потому что я хорошо знаю, недочеты в статистике, когда многие органы вовремя не присылали отчеты, и так эти цифры в отчеты не попадали, пропуски в отдельных случаях и недовыявленные нами вещи. Вот мы знаем, что депортация была, например, а цифры ее неизвестны.
Угу.
Вот. Короче говоря, я так очень грубо говорил бы, что от 11 до 12 миллионов – это ядро жертв политических репрессий в нашей стране. Но это только ядро. Дальше-то и начинается настоящий спор. Что же такое жертвы политических репрессий и о всех ли мы сказали? Так вот. Там есть несколько категорий, некоторые из которых не вызывают сомнений. Например, категория лишенцев. Вы знаете, что у нас по Конституции 18 года, и это повторено было в Конституции 25 года, избирательных прав лишались самые разные категории. Лица, прибегающие к наемному труду, частные торговцы, посредники, монахи и духовные служители церквей и религиозных культов и так далее. Большущая категория людей. И нельзя сказать, что их просто лишали права выбирать. Нет, это не похоже на современные, так сказать, проблему граждане-неграждане, когда все одинаково, а права выбирать
а
нету.
А на что это похоже?
Это, конечно, с нашим советским привкусом, потому что за этим следовало много других последствий. Реальные последствия. Страшные затруднения в приемах на работу. Абсолютно страшнейшие. Абсолютное затруднение в приемах в высшие учебные заведения. Разного рода это были первые кандидаты на разные уплотнения жилплощади или лишения жилплощади. Там в разные периоды было.
Но это же не репрессии все-таки.
Это? Так, Нателла, поживите в 20-30-е годы. Почитайте мемуары этих людей. Категория лишенцев удивительная. Сначала было, между прочим, как бы не так и много. Немножко более миллиона. Но в 25-м году там росчерком пера, понятно, с подачи самой выше, добавили членов семей. И вот у нас этих людей, наконец, 28-го года, по последней известной мне цифре, было больше 3,7 миллиона человек на страну, этих лишенцев. А число увеличивалось вот так. Так что я думаю, что здесь можно смело говорить, по крайней мере, еще о 4 миллионах лишенцев. И хочу вам сказать, что в некоторых регионах России этих людей абсолютно инициативно, хотя они не упомянуты в законе, взяли да и стали реабилитировать по запросам, значит, их детей там или
Арсений внуков. Арсений Борисович, объясните, пожалуйста, я понимаю, что это не имеет отношения к цифрам, но, предположим, человек такой-то является членом семьи так называемого лишенца, да? Но, как бы сказать, ему самому все-таки нужно как-то существовать в предложенных условиях, правильно? Да. Существовали ли методы из категории лишенцев перейти в другую категорию?
Подача заявлений через соответствующие комиссии, они были, у нас миллионы документов сохранились по всей стране, попытки лишенцев доказать, что их несправедливо причислили к лишенцам. И довольно много, кстати говоря, людей, которых действительно пересматривали решения этих комиссий о лишении, о лишенцах, но очень многих и заново, значит, абсолютно
лишали.
Часто и лишали. И это был постоянный процесс.
А вот эта вот знаменитая формула «сын за отца не отвечает», это же по поводу лишенцев было все придумано?
И это более позднее. Нет, она была, она же относилась уже к расцвету.
Ну, я вас прервала, давайте вернемся.
К расцвету. И так прибавили.
Еще 3
миллиона. Это безусловно. Не 3 миллиона, а 4. 3,7 – это вот та цифра, которая мне последняя известна.
Значит, 12,4.
Вот. Да, примерно 16 миллионов. Или там считайте от 15 до 16, как угодно. Вот. Но это, конечно же, не все. Есть целый ряд категорий людей, которых не будем сейчас называть цифрами, которые не вошли в наш закон, на самом деле, по одной простой причине. Мы, то есть, ну, я был в той был рабочей группе, которая над этим законом работала, мы вообще были тогда довольно малообразованы, архивы были неизвестны, мы еще массу вещей не понимали. Например, был поразительно интересный указ 48-го года, не удержусь от того, чтобы процитировать просто вам его, вот, от 2 июня. Предоставить общим собранием колхозников или общим собранием сел и деревень, да, право выносить общественные приговоры о выселении из села лиц, которые упорно не желают честно трудиться и ведут антиобщественный образ жизни и угрожают колхозной безопасности, благосостоянию колхозов и колхозников и их безопасности. И думайте, какое же было решение? Поразительная история. Лица, в отношении которых вынесены общественные приговоры о выселении, подлежат удалению из пределов края области республики сроком на 8 лет в отдаленные местности. Это ссылка, это тоже депортация. Без всякого суда, без всякого изображения суда, а поднятием рук. Можете себе представить, сколько там было, ну, сам по себе это, вообще говоря, очень сомнительно, но сколько там было сведения счетов, сколько там было вообще чудовищных несправедливостей и сколько исковерканных судеб. Ну, это десятки тысяч. Иногда сейчас эти люди, между прочим, подают в суд. И иногда выигрывают суды, доказывая, что они жертвы политических репрессий. Но в закон никак это не удается ввести. Вот это я привел один маленький пример, а есть и другой. Были так называемые твердозаданцы. Еще перед, такой, да, странный термин, да, еще до того, как началась массовая коллективизация сплошная с депортациями, были твердые задания людям, значит, вот, которых считали там богатыми, кулаками или что-то еще в этом духе, для того, что кого-то там твердое задание по зерну. Сколько они должны выдать, сколько они должны продать, там, и 100 так
тонн,
далее.
Даже если
да,
ты
предположим, да.
50.
И когда они не выполняли, их подвергали репрессиям. Между прочим, также точно лишали имущества, выселяли в пределах края или еще что-нибудь в этом роде. Это целая большая категория людей. Она тоже не затронута нашим законом. Но если мы будем так мелочиться, мы, так сказать, не дойдем еще до более важных вещей. Есть люди, которые считают, что, безусловно, к жертвам политических репрессий нужно отнести жертву голода. Это очень тяжелая проблема, этот голод. Я не говорю сейчас о наших спорах с Украиной, геноцид, не геноцид. Но уж, кажется, и те, и другие признают, что это был искусственный голод, что он был, что он мог быть прекращен.
Мне очень понравился другой термин, Арсений Борисович. Не геноцид, а, скажем так, социоцид. Согласитесь, а?
Ну, не буду вторгаться вот сейчас. Я боюсь сейчас углубиться в эту сферу. Я бы сказал так. То, что голод был искусственный, то есть он мог быть прекращен. То, что можно было сделать так, чтобы все эти люди не умерли, это факт. А государство этого не сделало. И это не только преступное неоказание помощи.
Тогда позвольте.
Но и масса разных других фактов, о чем не буду говорить. Я хочу сказать только, что целый ряд людей настаивают на том, что жертвы голода, а это от 6 до 7 миллионов человек, естественно, абсолютно точно посчитать невозможно, в основном, значит, в Украине, России, Казахстане, ну и там Белоруссии тоже, они тоже должны быть причислены к жертвам политических репрессий.
Даром, что никаких приговоров не было. Тогда извините меня, пожалуйста. Люди, которые, например, погибали во время войны в результате неких, так скажем, неоптимальных решений.
Нет, я думаю, что это разные вещи. Нет, я думаю, что здесь было некое локальное явление, закрепленное во времени, в котором были определенные политики государства, которые мы твердо можем называть преступной, а не преступной халатностью, скажем так. Или особенно, что не оптимальные решения во время войны. Нет, думаю, что это разные вещи.
Жертвы блокады Ленинграда.
Нет. Я бы не
могла. Все хорошо, приняла.
По крайней мере, вы знаете, я ведь вас сейчас знакомлю не со своей точки зрения. Я вам говорю о том, какие дискуссии существуют вокруг каких цифр. Вот что считать, что не считать. Я, между прочим, там жертв голода не считаю жертвами политических репрессий, несмотря на то, что очевидно,
хорошо, дайте я
очевидно другая позиция. Да.
Угу. А вот персонажи, о которых вы достаточно часто говорите в своих выступлениях, это, там, я не знаю, железный нарком Ежов.
Да.
Который еще вчера ого-го, угу. А сегодня сам...
Да.
И таких же тоже было немало. Вот они как? Жертвы репрессий?
Слушайте, их довольно мало.
Мы можем в общем числе.
Да, и это надо смотреть каждую отдельную... Это здесь надо рассматривать судьбу каждого отдельного человека. Это, в общем,
хорошо, тогда
это очень цифры. Я все-таки хотел бы закончить с главным базовым нашим цифровым данным, перейти к главному. Есть еще одна категория. Она довольно мучительная, и не решаются о ней говорить, хотя некоторые ученые и ставят, так сказать, этот вопрос, а уж люди из общества и подавно. Это жертвы так называемых трудовых указов. 40-й год, 26 июня, абсолютно роковой день в нашей, значит, истории, потому что издается целая серия указов. Указы о запрещающие людям самовольно покидать одно место работы и устраиваться на другое место работы. Вот ты хочешь устроиться на другое место работы, но сначала получи разрешение от твоего нынешнего начальника здесь. Более того, если тот другой начальник хотел тебя взять на работу, но этот начальник, у которого ты сейчас работаешь, не дал разрешения на это, а тот самовольно тебя взял, тот тоже становился преступником. Значит, тот тоже становился преступником. И не только это. Одновременно вводится наказание, так называемое, за прогул. Наказание за прогул, которое прогул без уважительной причины. Так вот, ну, все мы, значит, знаем, что такое прогул без уважительной причины, но здесь это было просто драконовски. Например, прогулом считается опоздание к началу работы или после обеденного перерыва, уход с работы до окончания рабочего дня или до обеденного перерыва, если данное нарушение трудовой дисциплины вызвало потерю рабочего времени более 20 минут. А если оно вызвало потерю рабочего времени менее 20 минут, там по 5 минут, да, то троекратное вот такое, значит, опоздание на работу в течение 5 минут, оно приравнивалось опять-таки к прогулу. Понимаете, страшнейший указ, который вообще...
Какого времени этот указ?
26 июня 40-го года. Можно как угодно его интерпретировать. Как вы его назовете? Экономический? Или еще какой-то? Нет. Что такое? Дисциплинарный. Да? Но на самом деле, конечно, указ, который привел к фантастическим последствиям. Вот только за полгода... Только за полгода, там, значит, за полгода, вот первые после введения указа, уже более миллиона человек по нему прошло. А всего по этому указу, с вашего позволения, за самовольный уход с предприятия и учреждений, то есть, когда люди переходили сами, а это же естественное дело для человека, он переезжал там...
Цифры назовите.
Ну, цифра довольно страшная. Цифра 40-го года, начиная, а отменили эту указ только в 56-м году, должен вам сказать, 3 миллиона 353 тысячи человек. А за прогулы, вот эти опоздания, прогулы, они же опоздания, с 40-го по 56-й год 11 миллионов 290 тысяч человек.
Арсений Валерьевич, здесь мы делаем паузу. Я напомню, что наш собеседник, председатель правления Международного мемориала Арсений Рогинский, и говорим мы о цифрах репрессий. Продолжим буквально через пару минут.
Выхода нет. «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Арсений Рогинский, наш собеседник в передаче «Именем Сталина», и мы пытаемся разобраться в настоящих и мнимых цифрах о репрессии. Арсений Борисович, итак, 15-16 миллионов у нас с вами уже было. Вот 11 миллионов...
15-16 миллионов – это такие безусловные жертвы репрессий, ну, по всему, так сказать, по общему мнению.
3 миллиона 353 тысячи в первые полгода.
Нет, это всего. До 56-го года. Это за самовольный уход с предприятий и учреждений. Да.
Какую цифру я прибавляю к 15-16?
Знаете, потом. Давайте прибавим потом общую. Я
хорошо,
просто назову общую, да. Итак, прогулы. И был еще один указ, который действительно меня как бы довольно стойкого к этим вещам поразил. И это указ от 28 декабря 40-го года для учеников школ фабрично-заводского обучения, для ФЗУшников.
А этих-то что?
Для ремеслухи, попросту говоря, да? Там же надо понять, что еще мы же рабочих готовили, мы же ввели тут платное обучение в это время, загоняли людей, значит, в эти самые...
ФЗО?
ФЗО, конечно же, да? А они как бы не шибко-то многие из них хотели. Указ коротенький, прочту. Учащиеся ремесленных железнодорожных училищ и школ ФЗО за самовольный уход из училища школы, а также за систематическое и грубое нарушение школьной дисциплины, повлекшее исключение из училища, подвергаются по приговору суда заключению в трудовые колонии сроком до 1 года. Угу. Вдумайтесь, ФЗУшник там условный хулиган, ФЗУшник там по каким-то причинам бросивший ФЗУ, или мало ли еще чего. Так вот, и этих людей всего у нас прошло 120 тысяч вот этих самых учеников ФЗО. Вопрос, к чему же осудили? А были еще разные законы. Уклонение от мобилизации на сельхозработы, невыработка колхозниками обязательного минимума трудодней. В основном по этим всем так называемым трудовым указам осуждали к 6 месяцам принуд работ.
Так.
То есть 6 месяцев исправительных трудовых работ по месту работы по 20% зарплаты ежемесячно. Понятно. Но осуждали и в лагеря тоже. Иногда на короткие сроки, иногда там, на 4 месяца, иногда до года. Но вы же понимаете, что все эти люди имеют в своих анкетах штамп «судимость». На каждом из них уже есть печать и судимого, а на некоторых, значит, побывшего в ГУЛАГе. Всего осуждено по всем указам в сумме Вот они отменены были только в 56-м году. Знаете, сколько всего было осуждено? 17 961 000 человек. 17 961 000 человек. И из них 4 113 000, они были осуждены к лишению свободы. Остальные к исправительным лагерям. Понимаете?
А чем отличается, извините, лишение свободы?
Как лишение свободы, это в лагере. Ага. А исправительные трудовые работы по месту работы.
А, понятно.
По месту работы. Это другое. Значит, вот примерно 4 миллиона сюда, а около 5 миллионов, значит, то есть 4 миллиона в лагеря, а остальные, соответственно, там 14, ну, сколько там, 14 еще почти миллионов, ага. Это просто ИТР, по месту работы, но все равно штамп опоздания. Есть масса документов по этому поводу. Люди, которые говорят, там, вовремя не пришел трамвай, или там во время войны особенно не могла добраться
бомбежка,
до... Там, бог знает что. Нет, все равно обязаны были, их заставляли тут же передавать документы в суд. У меня есть дивный документ 43-го года, когда прокуратура обращается к Молотову, Маленкову и Вышинскому и говорит следующее. Практика показала, что вот эти к лицам, осужденным за прогул, неэффективно применять все эти репрессивные меры, потому что этим невозможно предотвратить прогулы. А вот давайте-ка гораздо более эффективно. Это другое наказание – снижение нормы отпуска хлеба.
Ага.
Давайте к ним это применим. Но нет, не отменили и не снижение нормы, а действительно судимость. Вот и считайте. Давайте теперь соединим все наши цифры. Итак, 4,5 по минимальному. 4,5 это те, которые осуждены и о которых мы обычно и говорим, вот расстреляны или попавшие в ГУЛАГ там по политическим мотивам. 6,5 минимально, опять-таки, это депортированные крестьяне, люди там с территории, репрессированные народы, итого 11. Примерно 4 миллиона лишенцы, лишенные избирательных прав, но прав, итого получается 15.
Примерно
15-16. Дальше, приблизительно 1400-500 получается по разным указам и постановлениям, которые не вошли в закон. Вот вроде тех, которые я вам называл выше. Дальше совсем большой спор, что нам делать, 6-7 миллионов погибших от голода. И вот эти самые 18 миллионов жертв трудовых указов. И получается, что по минимуму мы говорим, конечно, об 11-12 миллионах, по максимуму мы говорим о 39 миллионах человек. Вот диапазоны цифр, о которых, так сказать, ведется разговор. Вы знаете... Сейчас, не философствуя, хотел бы добиться только того, чтобы те люди, которые, как минимум, очень маленького, чтобы те люди, которые не введены в закон формально, а именно лишенцы, а именно вот эти указники 48-го года, а именно эти трудозаданцы, которых мы упоминали, и еще целый ряд таких же категорий людей, они были бы введены в наш закон, и по ним можно было бы производить реабилитацию. Это минимум. Но это не касается общих больших цифр. Цифры вот колеблются в этих пределах. От чего, как ты смотришь на эту историю, как ты ее оцениваешь, в зависимости от этого, ты и считаешь. Таков вот итог на нынешний день.
А могу ли я вам задать вопрос, который, в общем, к цифрам, наверное, не имеет отношения? А он имеет отношение к, как это сказать, внутреннему содержанию. Вот с вашей точки зрения, а сколь, извините за цинизм, успешен был этот террор?
Это...
Цель!
Вы знаете, вопрос не цели. Вопрос, был ли он успешен. Потому что иногда до цели даже докопаться трудно. А мне кажется, что если считать, что в общем главной задачей всего этого была социальная инженерия, и создание нового советского человека, вот того советского человека, который бы устраивал бы эту страну, того человека, который бы беззаветно любил свою власть, был бы ей предан и готов был бы на любые тяготы во имя нее, доверял бы ей абсолютно полностью. Вот с этой точки зрения террор был успешен. Он был успешен, конечно, еще и по многим другим параметрам, гораздо более практическим, которые там от него хотели добиться. Ну, например, как вам сказать, следствием террора, вот это и следы, чего мы видим и в сегодняшней жизни, это, конечно, страх. Страх перед всесилием государства, которое в любую минуту может сделать с тобой все, что хочет. И, между прочим, одновременно с этим, почти что признание права за этим государством сделать с собой в любую минуту то, что оно хочет. Вот оно такое. Вот государство и я никто, а оно все. Вот оно такое. И это одна сторона. Правда, есть у этой стороны и другая сторона. Зато с годами и с десятилетиями выработалась внутренняя убежденность на свое право это государство обмануть. И как-то его обойти. Это вот такой встречный сюжет, который, значит, очень важен. Это важнейший результат террора. А страшнейший результат террора – это, конечно же, разобщенность людей, тотальное недоверие людей друг к другу. Все эти наши, вошедшие в корку, в подкорку и куда угодно, идеи, что нет ничего тайного, нету ничего приватного. Это все равно станет известно. Все наши анекдоты по этому поводу.
Ну да.
Понимаете, да? Абсолютно тотальное недоверие, абсолютно разрушение всякой, которое не дает возможным, вернее так, создать какую бы то ни было человеческую солидарность. А что вы думаете? Огромное количество неуспехов современного общественного движения. Я имею в виду последнего 20-летия. На чем зиждется? Конечно, на том, что нас за 70 лет, вообще говоря, напрочь. Вот чувство взаимного доверия и солидарности абсолютно из нас выбили, вымели, и мы не таковы. И это, пожалуй, что самые главные вещи, понимаете? Но кроме этого, конечно же, массовый конформизм, цинизм и двоемыслие, которые стали абсолютно основой, так сказать, нашего сознания. Мы знаем, как вести себя. Мы знаем, как мы думаем на самом деле. Мы знаем, как вести себя публично. Мы знаем, как поступать по отношению к начальству. И, понимаете, безусловный, как бы сказать, страх перед высказыванием своего отличного от других мнения, он же сюда же, понимаете, страх высунуться. И фатализм все равно, что я один со своим мнением и даже со своим действием все равно ничего не сделаем. Это вот конформизм наш, это условие выживания людей. Это все следствие террора, и это все мы наблюдаем, между прочим, абсолютно в сегодняшней жизни.
Подождите. Вот хочу вам задать еще вопрос. Вы принесли мне некие цифры, взятые вами из статьи одного исследователя, и меня, знаете, что удивило? Это, собственно, таблица из трех столбцов, в которой указан год, привлечено и арестовано. Угу. И вот тут, позвольте, вот какой вопрос вам задать. Вот смотрю, например, все тот же 37-й год. Угу. Привлечено 945 268 человек. Угу. Арестовано 936 750. А куда делись остальные? Эти расхождения в цифрах, в некоторых местах, так сказать, они есть. Это что такое?
Не-не, вы знаете, вот это абсолютно статистическая важная вещь. Это вещи из производства, юридического производства. Вот вы смотрите сейчас просто цифры реальных арестов органами госбезопасности. Я сейчас не говорю, что эта цифра точная она или не точная, каждая в отдельности. Но в разные годы будут люди арестованные и привлеченные без ареста. То есть, извините меня, то, что называется в современном языке, под подпиской ходит.
Угу.
Это было всегда. В некоторые годы, между прочим, у нас привлеченных и арестованных разница огромная, во большие десятки тысяч человек. В большие десятки тысяч человек. Ежов считал как раз своим достижением величайшим, что он почти что к нулю, так сказать, свел эту погрешность. То есть мы или уж арестовываем человека, И тогда он это... А вот так просто привлекать, чужого привлекать, да?
Ну,
вот.
Да.
У нас такого нет. Поэтому это обыкновенная вещь, она, значит, не в этом, так сказать, тонкости этих цифр. Тонкости всех этих цифр, которые просто число арестованных на каждый год, число привлеченных на каждый год, она в другом. Она в том, что, в общем, понимаете, существуют постоянные погрешности. Они бесконечны. Ну, например, в число арестованных в 1937 году не включали тех, которых арестовали, а их несколько десятков тысяч, от 30 до 40, арестовали и расстреляли в лагерях заключенных, потому что они считались уже арестованными.
Это же бред какой-то.
Нет, почему? А это статистика. Я уже жалею, что вам этот листок дал. Понимаете, потому что это надо долго разбираться. Это статистика. Есть человек арестованный? Да? Вот я сижу в лагере, я уже арестованный, правильно, арестованный. А потом меня приговаривают к расстрелу уже в лагере. Зачем меня вводить в категорию арестованные? Понимаете, меня просто нет в этой категории.
Да, понятно.
Здесь. Поэтому на самом деле цифры, с этими цифрами надо отдельно профессионально работать и комментировать. Но сейчас, мне кажется, когда мы с вами обсуждаем вопрос итогов террора, надо сказать одно слово: террор был успешен. Как это не грустно. И следы успешности террора, они, так сказать, вокруг нас.
С ними они, надо бороться, они... с вашей точки зрения?
Ну, не просто надо бороться. Это вообще, говоря, что значит бороться?
Ну, как?
Слово «бороться». То есть, с этим надо...
У Моисея был свой способ, Арсений Борисович.
Давайте сейчас скажем по-другому, да? Я бы сказал так. С этим надо что-то делать. С этим жить нельзя. И надо нам что-то с этим делать. То есть, а именно, это не просто борьба. Это, ну вот, как бы сказать, в разных странах, особенно в посткоммунистических, посттоталитарных странах, что в латиноамериканских, что в восточноевропейских, что там, не знаю, где угодно, что в Германии после нацистов, например, да, существует такое понятие преодоление прошлого, оно такое не очень точное, вот, преодоление прошлого, на самом деле, переработка прошлого и преодоление его последствий. Мне кажется, что довольно давно, что пора было сделать. И это огромное упущение властей 90-х. Ну, 2000-е, по крайней мере, до последнего времени, об этом было бы немножко странно говорить, нужна была бы огромная государственная, а лучше всего государственная общественная программа по преодолению последствий этого прошлого. И она, это огромная, большая программа, потому что мы фактически не сделали ничего по этому поводу. Конечно, историки написали монографии. Спасибо им большое. Но на самом деле, для того, чтобы преодолеть последствия этого в общественном сознании, нужно сделать очень много. Могу перечислить кратко, если
пожалуйста,
вам угодно. Ну, давайте. Конечно, должна быть программа. В ней, во-первых, прошлому должна быть дана правовая оценка преступлениям прошлого. Напомню.
Кем?
Сегодня, конечно, государством. Я... Тут очень сложный вопрос, потому что мы не можем с вами подать в суд и возбудить суд против Сталина. Сталин умер, и Молотов умер, и Ежов там расстрелян, и все что угодно. Но оценить преступления советского режима возможно. Возможно оценить коллективизацию, взять приказ отдельный по коллективизации, отчеты об ее исполнении, понимаете, материалов в архивах масса. И оценить, дать им правовую оценку этому приказу и способам его реализации как преступному. Приказу знаменитому Кулацкому с 1937 года, по которому 800 тысяч арестованных и половина из них расстрелянных. Боже мой, масса материалов, несколько вот таких толстенных монографий вышло в серии «История сталинизма», о которой вы сегодня помянули. Конечно же, его надо было в правовом смысле рассмотреть, дать этому конкретному преступлению правовую оценку, между прочим, не обязательно с точки зрения нашего времени. Абсолютно можно было бы довольно просто сказать, как здесь нарушались даже тогдашние законы и тогдашняя конституция. Итак, это первая задача. Кто мог бы это сделать? Мог бы быть специально созданный для этого судебный орган. Можно было бы... Для этого должно быть решение, безусловное решение выше каких-то законодательных властей страны на вот это дело. Для такой акции, для такого мероприятия. можно поручить это и не специальному органу тоже. Понимаете, можно специальные органы и не создавать. Безусловно, должны прозвучать из уст высших политических руководителей страны не просто те очень коротенькие, вот что очень важно, что в последнее время вдруг Медведев сказал важные слова о Сталине, преступник. Это важно, но этого мало. Ну, мало ли, что сказал Никита Хрущев, секретарь партии, на 20-м съезде. Мало ли, что сказал нынешний руководитель Медведев где-то между делом. Это должны быть пространные, серьезные, обоснованные заявления и высшего руководства страны, и высших, простите меня, наших, там, по крайней мере, нашего высшего законодательного органа. И это первое, так сказать, что необходимо было бы сделать. Вот такая
Арсений
декларация.
Буквально недавно гостем программы именем Сталина был Лев Александрович Нетте, знаете такое имя. И когда он рассказывал свою историю, я читаю то, что приходит мне смс-кой. Что не трогайте память моих дедов, погибших на войне. Плен – это позор, не смейте. Что вы думаете, мало таких?
Значит, вы сейчас меня втягиваете в странный разговор. Вы говорите, люди, есть у нас люди, их много, которые думают по-другому.
Правильно.
Я сейчас говорю так, как думаю я, как думают мои товарищи, как думают там очень многие мои единомышленники, и мы рассуждаем, что необходимо сделать такого, чтобы переубедить вот тех людей, которые писали вам эти смски. Без внятного, ясного, правового и политического акта, и без политических деклараций со стороны высшего руководства этого, безусловно, не будет. И это первое, что надо сделать. Но кроме этого, нужно, безусловно, расширив закон реабилитации, так мы немножко об этом говорили, и провести, наконец, настоящую реабилитацию, особенно разобравшись с делами, между прочим, Великой Отечественной войны и Гражданской войны. Там такое наворочено, там такие люди по сю пору в преступниках ходят, понимаете? Вот, что диву даешься, это просто абсолютно необходимо. Нам нужна огромная работа по увековечению партии, памяти жертв. Увековечение памяти жертв – это то, что люди наглядно увидят. Нам нужна государственная программа по изданию книг памяти. Почему это должны сделать каждый по-своему, какие-то отдельные регионы или в том или ином формате? Почему должен сводить это общественная организация «Мемориал»? Это государственная программа. Она в странах Балтии есть и осуществлена. Это государственная программа, между прочим, на Украине есть. Она просто результаты еще не полностью опубликованы. Уже 15 лет еще по решениям вовсе не Ющенко, а Кучмы. Она вся действовала в течение всех лет в каждом регионе. И проводила эту огромную работу. Нам нужен потрясающий музейно-мемориальный комплекс в Москве. В 2008 году обратились к Медведеву огромная группа интеллигенции. Да вы, кажется, тоже подписывали это письмо. Ну, надо же это сделать. Мы многого не просим. Дайте нам территорию, мы уже даже и деньги пособираем, так сказать, с миру на это. Знаете, вот 2 года прошло, все это, так сказать, тянется и тянется. Эта инициатива, в первую очередь, там в основе как бы была вот Михаил Сергеевич Горбачев, там «Новая газета» и так далее. Все это пролетело, и ничего этого нет. Региональные памятники, кстати, кое-что движется, кажется, в Петербурге. Где-то там, кажется, Дмитрий Анатольевич Медведев поддержал петербургскую идею. И в Петербурге уже какие-то совещания собираются, там у Матвиенко по этому поводу. И чему-то они там двигают, и как-то это, по крайней мере, двигаются. Но в центре нет, в регионах этих музейно-мемориальных комплексов нету. Нам нужны музейные экспозиции во всех музеях. Нам нужны, посвященные этой теме, просто этой теме. А то просто входишь, и нету ничего. Понимаете, вместо всех репрессий 30-х годов партбилет какого-нибудь одного расстрелянного коммуниста, действительно, с честной справкой, но и все. Это же невозможно. И пока лагерь Пермь-36 остается единственным мемориальным комплексом в стране, ну и несколько камер там Томской тюрьмы, до тех, ну просто жить невозможно.
Ну, Соловецкий камень?
Соловецкий камень – это камень, установленный обществом. Нам нужен памятник, установлены государством и от имени государства. Нам нужны мемориальные доски. И самое главное, нет, еще одну фразу скажу. Нет, все-таки нам нужна огромная просветительская программа. частью которой является то, что делаете вы, но она должна распространиться на радио, на телевидении, на все что угодно. И школьные учебники, проблемы школьных учебников.
Арсений Рогинский, председатель правления Международного мемориала, в эфире «Эхо Москвы» и телеканала RTVI, цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я благодарю Арсения Борисовича и прощаюсь. Всего доброго.
Выхода нет.